Здравствуйте. Мы продолжаем подводить итоги, обсуждать 15-ю ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая продолжается уже более 4 часов. В студии «Радио Спутник» Людмила Чернова и Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Людмила, всем привет. Ну, конечно, журналистам приходится очень ловчить для того, чтобы на них обратили внимание, чтобы им дали задать вопрос. И вот сейчас удалось агентству «Спутник» задать вопрос Владимиру Путину, и предлагаем сейчас послушать.
Со 2 января нас предупредили, если мы до конца этого года не разорвем трудовые отношения с МИ «Россия сегодня», то нам будут применены санкции. Это немыслимо для, ну, на мой взгляд, для страны, которая себя позиционирует как демократическая. Я прошу у вас помощи. Что может сделать государство российское для российских журналистов, которые борются с цензурой на Западе? И дайте, пожалуйста, оценку действиям эстонских властей.
К сожалению, мы можем сделать здесь немного. Вот вы делаете много, я считаю. Вот то, что вы сейчас об этом сказали, это уже не может пройти незамеченным. Когда я слышу вещи подобного рода, меня они очень удивляют, потому что нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые средства массовой информации, а сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют. Это, конечно, удивительный цинизм, но, к сожалению, должен вам сказать, что принятие мер на государственном уровне, связанное с какими-то ограничениями и прочее, они будут малоэффективными, потому что будут лить воду на мельницу тех, кто как раз и хочет растаскивать наши страны, наши народы, а мы не должны им помогать это делать. И как бы не было неприятно, надо все-таки добиваться возможности работать и в этих странах, которые боятся вашей информации, боятся вас и боятся правды, которую вы несете своим зрителям и слушателям. По-другому нельзя понять, почему тогда препятствует вашей деятельности. Видимо, просто боятся вашей информации, боятся вашего влияния на умы людей. А свобода распространения информации – это относится к одной из фундаментальных свобод современного демократического мира. Но, к сожалению, не все, видимо, действуют в этой парадигме, а работают совершенно в других, в рамках других правил, которые сами для себя и прописывают. Ну, ничего не поделаешь. Мир сложен и разнообразен. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать вас, где бы то ни было, ну, доступными и такими мерами, чтобы не повредить нашим межгосударственным тоже отношениям. Посмотрим, что можно сделать дополнительно.
Ну и у нас сейчас как раз на связи политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот был задан вопрос спутникам Эстонии. Владимир Путин отметил, что нужна, что свобода информации фундаментальна в мире, но не все страны готовы работать в этой парадигме.
Да, и еще Владимир Путин отметил, что Россия будет помогать спутнику Эстонии защитить свои права, но в то же время, чтобы не повредить межгосударственным отношениям. Как вы считаете, Леонид Викторович, какие это могут быть меры?
Я не знаю, какие могут быть меры. Но тут ведь, поскольку свобода распространения информации, как сказал Путин, это является базовой такой ценностью, которая занесена во все документы ЮНЕСКО и ООН, да, и является. Я напомню, что, во-первых, это было введено сразу после Второй мировой войны и использовалось в свое время как оружие против Советского Союза, прежде всего, свобода. То есть вот мы помним эти свободные Европы, свобода, как сейчас они как рудиментарные. армии существует, попытка, то есть идеологически воздействовать на Советский Союз. Надо понимать, что борьба идей, а информация напрямую связана с идеями, это передний край любой борьбы. И то, что у нас сейчас такое противостояние, то, что нашим средствам массовой информации, в частности, вот «Спутник Эстонии» и «Арти», мы знаем, мешают работать за рубежом, тут и опять же согласен с президентом, боятся идей, боятся конкуренции с другими идеями. То есть у них сейчас единственное учение, которое справедливо, потому что оно верно, как мы в свое время жили, и любой другой взгляд на действительность пугает их. Они боятся разрушить монополию свою информационную и идеологическую. Какие меры здесь применять? Но только международные. Только на международной арене поднимать этот вопрос постоянно и регулярно. Понятно, что там будет это все блокироваться, потому что это по факту создает угрозу их модели развития. Вот. Прямого же вмешательства недопустимо. Поддержка, собственно говоря, людей, которые работают там, она тоже обязательно и неизбежна. Но мы и видим, собственно говоря, Россия тех, кто попадает под какие-то санкции жесткие, Вышинский, пример на Украине, Россия всегда находит возможность помочь, применяя все усилия. И мало того, потом человеку еще и находит место, как устроиться на новом месте, да, уже внутри России. Поэтому я думаю, что здесь Россия, конечно, будет делать все. А меры воздействия на межгосударственном уровне здесь, можно ноты протеста заявлять. Никаких других мер мы не можем применить.
Да, но в любом случае надо постараться сделать так, чтобы сотрудники «Спутника Эстонии» ни в коем случае не все-таки попали под уголовную ответственность, как-то предотвратить, предупредить все это.
Это, конечно, нет. На личном уровне защита людей, а не вот возможности информации, это первое. Очередно. Это, конечно, я не случайно привел пример Вышинского. Конечно, здесь надо, с этим надо работать, но напрямую и серьезно, и вплоть до адекватных ответных мер.
Леонид Викторович, и вот такой еще последний вопрос. Времени остается совсем мало. 1 января должны быть расторгнуты отношения, как требует Эстония. Удастся ли за такой короткий срок предпринять какие-то шаги действенные?
Я же не погружен в внутрь этих переговоров и какие там поднимаются вопросы. Поэтому мне трудно судить, можно ли это решить в короткий период. Но еще раз повторюсь, просто надо понимать, что это на самом деле это передовой фланг, линия фронта настоящая. Понимаете, все, что вот торговые войны и санкции, это уже вторично. Главное, это борьба идей. Поэтому там будет применяться с той стороны, я абсолютно уверен, будет применяться все, потому что там модель рассыпается, как рассыпался в свое время Советский Союз. Будет заключен договор? Не знаю. Хотелось бы, конечно.
Очень бы хотелось. Да, Леонид Викторович, спасибо вам. С нами на связи был политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.
А мы возвращаемся к прямой к пресс-конференции Владимира Путина. Газета «Молодой ленинец» задает вопрос о пенсии.
В том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать доходы пенсионеров, пенсии. Вот, например, в следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, а инфляция, как я сказал, сейчас, во всяком случае сейчас, 3,25%. То есть темп в два раза выше будет индексации пенсии, чем инфляция. И это в известной степени выполнение тех обещаний, которые даны были раньше. И после того срока, который вы назвали, индексации будут, безусловно, продолжаться. Спасибо.
Там есть он в глубине Алтая.
Можно немножко пояснить, почему такой ажиотаж. Осталось немного времени до окончания пресс-конференции, и журналисты просят задать вопрос.
Нет, мы не игнорируем Дагестан.
У меня такой вопрос, Владимир Владимирович, здравствуйте. Извините, очень волнуюсь. Вчера услышала, что здесь за 30 секунд можно решить вопросы, которые в течение 30 лет не могут решиться. В общем, у меня такой вопрос. В Республике Алтай единственный город. В городе единственная школа есть для алтайских детей, где учат родному языку алтайскому по полной программе. Так вот, как раз школа основана 30 лет назад, но она находится в арендованном здании. Обещают постоянно, что построят школу собственное здание, но до сих пор не построили. Так вот, у меня вопрос, просьба. Помогите, пожалуйста, со строительством алтайской школы. Спасибо большое.
Значит, вы имеете в виду Горный Алтай, да?
Да.
Вообще, алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам. Это, по сути, база всех остальных тюркских языков в значительной степени. Да, не в значительной, а почти 100%. Поэтому мы вообще, думаю, должны гораздо больше внимания уделять изучению национальных культур, обычаев, языков. Ну, а если в плачевном состоянии находится школа, то это, тем более, которые преподают на национальном языке, это, конечно, недопустимо. Вы мне сказали, помогите эту школу сохранить и восстановить. Обещаю, мы это сделаем.
Да, надо вопрос.
Сейчас как раз решается, какой вопрос будет все-таки заключительным.
Девушка стоит с плакатом. Девушка стоит с плакатом «Семья». Пожалуйста.
Да. Поднимите руку, пожалуйста, чтобы вас увидели сотрудники.
Здравствуйте, спасибо за вопрос, за то, что дали возможность. Меня зовут Фарида Рустамова, я корреспондент русской службы BBC. У меня вопрос такой. 4 года назад, когда вас спрашивали мои коллеги о родстве с вашей младшей дочерью Екатериной Тихоновой, вы сказали, цитата, что ваши дети не занимаются бизнесом, политикой и вообще никуда не лезут. Ну, с тех пор ситуация как минимум изменилась. Компания «Напрактика», директором которой является Екатерина Тихонова и учредителем, который является государственным бюджетным учреждением МГУ, за прошлый год заработала 500 000 000 рублей. Компания «Намека», доля в которой есть у вашей старшей дочери Марии Воронцовой, на деньги компании «Сагаз» строит одну из крупнейших клиник сейчас в Ленинградской области. Этим двум женщинам в бизнесе помогают ваши старые друзья, чиновники госкомпании.
Молодец,
мы видим, что этих двух женщин очень часто стали показывать по телевизору. Их имена, ну, их уже все знают их внешность. Это такой секрет Полишинели. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы признаете, что они ваши дети, и когда они станут публичными, открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?
Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное. Упомянули какие-то их личные доли, там, упомянули объем этого бизнеса. Вы же этого ничего не сказали, вы просто обозначили факт. А этого недостаточно. Вы тогда поковыряетесь там поподробнее, и вы поймете, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой. Значит, и кому там что принадлежит, и кто что помогает. Вопрос с «Иннопрактикой», он уже фигурирует давно. Это инициатива ректора университета Московского государственного. Насколько я себе представляю, поскольку я представитель попечительского совета МГУ, связано это с желанием, мне кажется, с абсолютно законным и правильным желанием наших высших учебных заведений сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодополучателей внутри российской экономики. Мы очень часто закупаем за границей то, в том числе и в Великобритании, что можем производить сами. Вопрос в соединении того, что мы можем генерировать сами, и то, что требуется нашим предприятиям при определенных закупках. Вот «Иннопрактика», по сути, ее деятельность вся посвящена именно этому. Вот в этом весь смысл создания «Иннопрактики». Применительно, главным образом, прежде всего, этого начинания. началось, к Московскому государственному университету. Там очень много талантливых людей, которые готовы предложить свои инновации. Но нужно, чтобы они были известны нашим выгодоприобретателям, нашему бизнесу, и чтобы они могли этим воспользоваться. Вот это такое звено между наукой и образованием и нашим реальным сектором экономики. Вот они чем занимаются. Значит, и дай им Бог успехов, чтобы они добились там зримых, желаемых всеми нами результатов. Что касается второго направления, медицина, там, по-моему, у них на сегодняшний день все, что составляет их там так называемый акционерный капитал, приближается к нулю. Но это очень интересное направление, связано с применением высоких технологий в сфере медицины. Имея в виду, что у нас убыль населения 260 тысяч за этот год, неприемлемая для нас цифра. Все, что связано со снижением смертности от внешних и внутренних факторов, все, что связано с развитием медицины, является одним из приоритетов Российской Федерации. Я думаю, что эту работу надо только поприветствовать.
Да. Но я... Да. Да.
Итак, у нас на связи президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Напомню, я в студии с Людмилой Черновой. Был задан вопрос про пенсии. Народ очень волнуется. Вроде бы основная реформа запустилась, но в СМИ периодически появляются разные сообщения о каких-то новых нововведениях. Владимир Путин указом, вот, например, продлил заморозку накопительной пенсии до конца аж 2022 года.
А сейчас про индексацию еще уточняли, будет ли она, в каком размере и будут ли дальше повышать пенсионный возраст. Путин попытался успокоить. Надолго ли это спокойствие народ удовлетворит? Как вы считаете?
Ну, посмотрим на конкретные действия, которые Путин будет дальше проводить. Но, в принципе, я думаю, что очень больная тема, которая была в прошлом году по повышению пенсионного возраста, она до сих пор болит, и многие люди, которые ждали, что все-таки, может быть, Путин там или отменит эту реформу, или что-то с ней произойдет, они услышали, что будет определенная компенсация. В данном случае многие сейчас в средствах массовой информации эксперты говорят, что, возможно, это был только первый период пенсионной реформы. И в этом отношении... конечно, всех волнует, будет ли продолжение этой пенсионной линии или нет. Но сегодня мы услышали, что вроде бы пенсионная реформа завершена, хотя мы еще не понимаем, что будет дальше.
И в то же время еще люди беспокоятся, будет ли индексация пенсии продолжаться после того, как срок президентства, вот четвертый срок Владимира Путина, истечет, и что будет дальше. Опять же, он заверил, что волноваться не стоит. Все будет хорошо, индексация будет продолжаться. Откуда такая уверенность, как вы считаете?
Ну, любое государство, одно из таких базовых ее основ, это социальное самочувствие граждан, в том числе и пенсионеров. И если после того, там уйдет Путин или что-то придет кто-то вместо него, индексация прекратится, определенные социальные обязательства, которые сейчас есть, сбрасываются, то пенсионеры довольно-таки пассионарная часть нашего общества. Это мы видели, когда была монетизация льгот, и мы видели, как пенсионеры перекрывали улицы и действовали очень решительно. И в данном случае, я думаю, что у любого государства, у любого президента, будь то Путин или кто-то другой, заинтересованность прямая в том, чтобы платить, индексировать пенсии для того, чтобы было спокойно с пенсионерами.
Георгий Владимирович, еще у президента, конечно, кроме внешнеполитических тем, внутриполитических, хотят узнать о личном. Вот буквально один из последних вопросов касался семьи президента, точнее его дочерей. В СМИ давно фигурируют две женщины, Екатерина Тихонова и Мария Воронцова, которых называют его дочерьми. И вновь президент на вопрос конкретно не ответил, не подтвердил, не опровергнул, просто рассказал о тех направлениях, с которыми связаны эти женщины, наука и медицина. Почему эта тема остается табу, на ваш взгляд?
Ну, потому что это фирменный стиль Путина, он вообще довольно-таки в личном плане довольно-таки закрытый человек. И это касается не только там дочерей, но и вообще, в принципе, личной жизни. Он выбрал такой себе амплуа в данном случае. А если он там признает, что это его дочери, естественным образом фактически эти две женщины будут под очень серьезным вниманием, как минимум, журналистов, не говоря о других каких-то, там, не знаю, бизнеса, служб, каких-то внешних факторов. То есть Путин, я как понимаю, не хочет портить, если это его дочери, своим дочерям, такую жизнь, пока он не признал, что это ее дочери, им спокойнее живется. И в данном случае это выбор президента, но рано или поздно все равно мы узнаем, кто они такие. И, наверное, когда-нибудь, когда он там уйдет на пенсию или еще что-то там произойдет, наверное, он признается в чем-то.
Еще у Путина задали такой вопрос, мол, как вы относитесь к тому, если вдруг президентом России станет женщина? Он сказал, что в принципе...
Не в принципе, а он четко достаточно дал понять, что нет разграничений.
Нет разграничений, и плюс он даже добавил, что востребованность женщин в политике достаточно серьезная, имеется в виду в российской политике.
С северными странами Европы нам сложно тягаться.
Ну, в любом случае, как бы было сказано даже как-то Владимиром Путиным, что если считать в целом во всех властных структурах, которые существуют в России, достаточно большой процент женщин в политике. Насколько вы считаете необходимым так делать, чтобы действительно женщин становилось больше, например, в правительстве России?
Я за то, чтобы женщин становилось больше в правительстве России, просто потому что стиль управления женщин, как правило, он более такой сбалансированный. И мы видим сейчас, кстати, много топ менеджеров там в компаниях женщин, которые довольно-таки успешно справляются со своими обязанностями. В политике много женщин, и вообще даже на низовом уровне, на уровне там гражданских активистов, женщин очень много. И это говорит о том, что такая нужда в востребованность необходима для того, чтобы они представляли в Государственной Думе, там, муниципальных каких-то выборах и в органах государственной власти хорошие, достойные посты. И в данном случае я так вот прямую, конечно, косвенно и там дискриминация существует, там так или иначе, это нельзя не признать, потому что есть у нас разные регионы и там разные традиции, и, как бы сказать, и бизнесмены по-разному относятся, иногда очень негативно или, так скажем, предвзято к женскому полу, но в целом в Конституции характер нашей государственности дает женщинам довольно-таки широкие возможности как в бизнесе, так и в политике. И в этом отношении то, что возможно у нас в стране женщина-президент, в теории это возможно.
Георгий Владимирович, вот сейчас мы видим по трансляции, что пресс-конференция завершилась. Получилось, что длилась она примерно 4 часа 25 минут. И были такие вопросы, которые, можно сказать, могли бы прозвучать и на прямой линии населения с президентом, когда журналисты пытались решить напрямую какие-то вопросы в своем регионе. Например, вот корреспондент из Алтая буквально сказал такую фразу. Эта прямая линия дает возможность за 30 секунд решить вопросы, которые 30 лет не могут решиться. Она просила, по-моему, если я не ошибаюсь, какую-то школу...
Единственную школу, которая преподает на родном языке.
Да. Сохранить. Как вы считаете, действительно ли вот это тот формат, где нужно решать такие вопросы? И мы уже привыкли, что после прямых линий, после пресс-конференций в регионах начинают шевелиться. Может быть, как-то иначе можно руководить этой всей ситуацией?
К сожалению, все-таки у нас такая система государственности, когда еще в свое время Путин ввел такое понятие, как ручное управление, мы от него не отказались. В данном случае очень часто, особенно в регионах, система управления, она оставляет желать лучшего. То есть действительно многие люди, как бы сказать, в последней инстанции видят в Путине некого такого условного царя, да, руководителя, генсека, неважно, который может решить вопрос как по волшебной палочкой махнув. И в данном случае понятно, что многие журналисты используют этот момент, зная, что там Путин лично может этот вопрос решить. И, естественно, если он дал слово там, решить вопрос, естественно, этот вопрос будет решаться в том числе и на региональном уровне. И в данном понятно. К сожалению, я считаю, что это от этого надо уходить, потому что очень, там, я не знаю, Путина на каждую лампочку не хватит или другого большого руководителя, да?
Да, Георгий Владимирович, но с другой стороны, по всей видимости, расчет-то был какой, что все руководители разных регионов, может быть, даже и каких-то небольших муниципалитетов все-таки будут ответственно подходить непосредственно к той работе, которую им доверили, и не ждать каких-то толчков, пинков, щелчков.
Я про это и говорю, ага. Что нам нужно сделать систему управления, когда не надо, когда, грубо говоря, чиновник региональный должен самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность, а не ждать, когда ему там сверху дадут пинок или снизу позвонят на прямую линию президента или там к премьеру еще кому-либо. В данном случае нам нужно формировать именно систему, в том числе и государственного управления, и ее повышать качество и в регионах, чтобы вот такого не было. Потому что, ну, действительно, с точки зрения там рейтингов Путина, красоты принятия решений, соответственно, еще каких-то моментов, программа выполнена. Да, Путин решил вопрос там за 30 секунд, который 30 лет не решается. Но в целом, конечно, и это об этом, кстати, по-моему, сам Путин всегда говорил, что нужно нам переходить к тому, что каждый руководитель на разных уровнях должен не бояться ответственности, принимать на себя ответственность и решать те вопросы, которые в зоне его компетенции.
Да, и не ждать каких-то указаний сверху. Да, Георгий Владимирович, да, спасибо вам огромное за то, что нашли время, ответили на наши вопросы, прокомментировали ту пресс-конференцию большую, которую дал сегодня президент России Владимир Путин для средств массовой информации.